1948 году. Королем Польши становится Сигизмунд II Август. И, как я уже говорила, это время активного развития протестантизма, распространения протестантизма в Западной Европе. И, в конце концов, протестанты добираются и до Польши. И надо сказать, что в отличие от и православных, и католиков в Польше, протестанты давали им большую фору в плане образования. Они были гораздо более образованными. Надо сказать, что Польша, она была конституционная монархия, довольно свободной конституцией, и с учетом того, что Сигизмунд II Август, хотя он был католиком, тем не менее, человек таких, в общем, как бы так сказать, довольно свободных взглядов на вероисповедание, и он весьма увлекся протестантизмом, и по закону польскому он не мог, конечно, перейти в протестантизм. Польский король по конституции должен был быть католиком. Но, тем не менее, его симпатии к протестантам, они привели к тому, что в Польше создалась такая очень благоприятная обстановка. Не только для протестантов, но вообще для всех, для еретиков, для, в общем, для сектантов, для кого угодно. То есть очень такая вот веротерпимость очень большая. И, естественно, поскольку в других странах было гонение, то все, так сказать, гонимые, все бежали в Польшу. Вот такое там собралось всякое разнообразное сообщество в вероисповедном плане. Поскольку, как мы уже говорили, вот, ну, в общем-то, такие внешние обстоятельства, дающие возможность королю зарабатывать на православных кафедрах, на православных монастырях, приводили к тому, что эти кафедры замещались, и монастыри, соответственно, настоятели монастырей, становились люди, в общем, совершенно этого недостойные, а иной раз, и вообще даже иногда не православных даже ставили, или просто отдавали к мирскому лицу, которое как бы, ну, то есть кафедры и монастырь стали рассматриваться как некая недвижимая собственность. И тот, кто ее получал, он получал возможность, если это был вообще не православный человек или не мирянин, то получали возможность просто, ну, вот, так сказать, зарабатывать на этом, сдавали в аренду и получали с этого средства. В общем, понятное дело, что это очень плохо отражалось на иерархии. И, в общем-то, ну, раз иерархия в таком состоянии, что она, вообще говоря, иерарх, он учитель, он должен паству свою вести, учить, как, так сказать, наставлять, быть образцом. Раз таких иерархов практически не стало, то это, конечно, сказалось и на уровне мирянском. И, кроме того, естественно, католики, а в 1540 году был создан, организован орден иезуитов, которые в католической церкви, но он был создан специально как реакция на реформацию, и их задача была не только с протестантами бороться, была задача вообще, так сказать, всех, кто не католики, всех как-то вот приводить. И они отличались такой очень мощной организацией, очень железной дисциплиной и высокой образованностью. И они, конечно, присутствовали в Польше и свое дело делали, то есть, в общем-то, пропаганда такая католическая велась. В общем, православные оказались в довольно тяжелом положении. И здесь, как ни странно, вот помощь оказалась из Москвы. Это время как раз, если помните, когда бежал в Литву князь Андрей Курбский, когда бежал из Соловецкого монастыря заключенный туда так сказать, можно сказать, несправедливо осужденный старец Артемий, как еретик осужденный, они бежали в Литву и занялись, в общем-то, защитой православия. Очень много сделал для защиты православия в этот и последующий период князь Константин Константинович Острожский. Это был один из богатейших магнатов, не только Польши, но вообще там чуть ли не всей Европы. О, очень богатый человек, там огромные территории, города, в общем, чего только не было. И, конечно, король вынужден был с ним считаться. Он был очень такой активный защитник православия, хотя, надо сказать, что вопрос об унии, мы уже говорили в прошлый раз, что еще даже до Сигизмунда II августа, при Сигизмунде I, были люди, в том числе из, даже один из митрополитов, там, которого выбрали, но он недолго, очень скоро умер, но пока, так сказать, был жив, успел тоже к Папе Римскому обратиться. То есть вопрос об унии, он все время возникал, вставал, так сказать, были его последователи. Правда, понимали эту унию несколько по-разному. Князь Константин Острожский тоже, в общем-то, считал, что неплохо было бы, ну, когда в одном государстве все время, так сказать, как-то сталкиваются католики и православные, и разные связи существуют. Как-то, естественно, хотелось примирения какого-то, но при этом, конечно, рассматривал князь Константин Константинович, он рассматривал такую унию, как, ну, так сказать, ну, примерно так же, как святитель Марк Эфесский, когда ехал на Флорентийский собор, тоже, как бы, так сказать, хотел бы соединения, но думаю, что это возможно, все-таки никак не изменив православие. Князь Курбский занялся...
Он считал, что они должны быть соединены, да?
Хотел бы этого, но при этом, не, как бы, конечно, не имел в виду, чтобы это вот, сказать, что православие просто было поглощено католической церковью. Как-то, ну, какие-то вот такие фантазии, мечты, что ли, были, что это возможно. Хотя вот Флорентийская уния, казалось бы, уже должна была научить, что это нереально. Князь Курбский, ну, ощутили, конечно, вот защитники православия, они, конечно, очень ощутили нехватку образования, особенно на фоне иезуитов, с одной стороны, с другой стороны, протестантов. И поэтому князь Курбский занимается такими образовательными проектами. Во-первых, помогло еще и то, что из Москвы вынуждены были бежать тоже в Литву первопечатник Иван Федоров и помощник его Петр Мстиславец.
Это у нас Иван IV был в это время. У нас
да. И они как раз, их, так сказать, пригрел князь Курбский. Он занялся такой переводческой деятельностью, организацией переводческой деятельности, святоотеческих трудов. Но, правда, переводчика с греческого не нашел, переводил с латыни. Ну, тратил много средств на теперь деятельность эту переводческую. В плане богословском, таком, в плане окормления духовного, тут, конечно, очень помогал старец Артемий. В общем, такая в Остроге, это вот, ну, город главный князя Острожского, вот, так сказать, территория огромная князя Острожского, там широко была такая эта деятельность развернута. И тогда же там, благодаря тому, что печатники туда пришли, печатается называемая Острожская Библия, которая была взята, в общем-то, по сути, с Геннадьевской Библии, немножко дополнена некоторыми книгами, и, в общем, была вот печатана эта Острожская Библия. Очень, поскольку иерархия как-то вела себя не очень хорошо, то миряне берут на себя такую вот активную роль в жизни православия, защищают его трудами вот такими вот и переводческими, и написанием всяких. И Надо сказать, что поскольку ну, при Сигизмунде Августе протестантов, в общем-то, не притесняли, поскольку, я сказала, такая была широкая веротерпимость. Но папа обеспокоился, конечно, этим, и в 1563 году иезуиты основательно закрепляются в Польше, причем с определенным заданием, в 1569 в Литве, с заданием прям-таки, в общем, как-то покончить с протестантизмом. И надо сказать, что довольно короткий срок, блестящий совершенно, они с этой задачей справились. Надо сказать, что орден, конечно, очень сильный, который, ну, задачи, которые перед ним ставились, он всегда выполнял и всегда успешно действовал.
А какими способами?
Сейчас расскажу, там все было. И, ну, вообще говоря, это именно у иезуитов очень четко доктрина такая, цель оправдывает средства. И вот цели, которые перед ними ставились, которые они сами там себе ставили, они для этой цели использовали любые средства, так сказать, понимая, там действительно были образованные люди, там была железная дисциплина, понимая, какие средства в данном случае хороши, надо подавление, значит, подавление, нужна ложь, значит, будет ложь, надо там, так сказать, образование, будет образование, в общем, средства разные, но главное вот эта вот доктрина, которая, вообще говоря, вот абсолютно неприемлемо в православии, как говорил уже в 20 веке старец Иоанн Афонский, нет такой цели, которая бы оправдывала православие, нет такой цели, которая бы оправдывала средства. Что, как они боролись с протестантами? Протестанты, как более образованные, чем католики православные, они стали открывать школы. Кроме того, у них, чего опять же не было у православных, ну, плохо, так сказать, было поставлено, скажем так, проповеди православных вообще были не приняты, у католиков как-то не очень они блистали в этом отношении, а у протестантов это же, так сказать, их конечно. Поэтому они очень, так сказать, действовали с помощью проповедей. И иезуиты, быстро, так сказать, изучив и поняв сильные стороны и слабые стороны протестантов, они начали действовать соответствующим образом. А против этих сильных сторон они ответили тем же, но тоже, так сказать, не менее сильные стороны, они тоже стали открывать школы. Причем они действовали как? Во-первых, школы эти были бесплатные. Во-вторых, туда принимались все, независимо от вероисповедания, пожалуйста, и католики, и православные. И как бы, так сказать, они говорили, что никого не будут заставлять, но, понятное дело, школа есть школа, и преподаватели соответствующие, и воспитание, в общем, это все, конечно, влияло. Вообще, надо сказать, что, ну, все, кто хоть немного чего-то соображает, мы это могли на себе испытать очень хорошо в 90-х годах, понимают прекрасно, когда хотят, так сказать, внушить свою идеологию, как понимают, конечно, надо начинать с молодого поколения, а для этого надо начинать с учителей, с преподавателей. В 90-е годы, если помните, у нас появились всякие, так сказать, системы из-за границы. Учителям предоставляли гранты, их отправляли бесплатно там, на обучение за границу. Здесь создавались всякие такие курсы обучающие, причем все это очень было, так сказать, не надо было платить. И системы образования внедрялись вот в первую очередь через обученных таким образом учителей. Вот так же и иезуиты действовали, они открыли эти школы. И, конечно, школы эти привлекали. Привлекали бесплатностью, привлекали хороший уровень образования. И вроде бы как, так сказать, ничего не заставляет менять веру, но вот таким образом они воздействовали на молодежь. Вторая сильная сторона протестантов – это проповеди. Католики усилили, иезуиты, значит, у них были люди, которые могли говорить проповеди, они эту сторону усилили, и они стали устраивать диспуты с протестантами. протестантами о вере. Такие публичные диспуты. Причем довольно быстро протестанты поняли, они привлекли, конечно, людей соответствующих, способных к этому. И протестанты начали очень быстро проигрывать в этих диспутах. Когда они это поняли, они перестали участвовать в диспутах. Тогда иезуиты что сделали? Они стали устраивать эти диспуты, как бы два иезуита, один как иезуит, а другой как будто как протестант. Использовали они слабые стороны протестантов, это обрядную сторону, сторону всяких процессий в католицизме. Это все развито, и они это тоже очень, эту сторону, которая как раз протестантизм хромает у него, это они, да, в общем-то, как сказать, ну, богослужения нет вот такой вот красоты, это оно бедное. Католики очень большое внимание стали уделять этой стране, они стали организовывать грандиозные процессы. Ну, католиков, знаете, там несут статуи там, Девы Марии, все это очень так торжественно. Надо сказать, у них очень красивое песнопение, конечно. И вот такие процессии, они, причем именно на улице устраивали такие процессии, которые производили такое впечатление, что просто вот там после одной процессии буквально 300 человек сразу и протестантов перешло в католицизм. То есть вот такая вот активная, ну и кроме того, письменная деятельность, тоже всякие, так сказать, и стали издавать книги, привлекли писателей. Такой был иезуит, очень талантливый писатель, Петр Скарга, который разразился там всякими памфлетами, брошюрами там и прочим. Все это привело к тому, что, в общем-то, довольно быстро, то есть был момент, когда Польша уже вот-вот была на грани того, чтобы стать протестантской. И если бы вот не было, не связан был король с законом о том, что он не может быть протестантом, он бы и сам, потому что он-то явно симпатизировал и просто по духу был уже протестантом. Он бы перешел в протестантизм, Польша бы стала протестантской. Но иезуиты сумели с этим справиться блестяще, и, в общем-то, опасность миновала. И, кроме того, папа, конечно, на короля давил в этом отношении, и, в общем-то, уже такой свободы особо не было. Но православные, чтобы как-то, в общем, видя такое плачевное состояние иерархии, начинают и организационные меры принимать. В 1572 году во Львове образуется...
В каком году?
В 1572 образуется такое совершенно новое в православной жизни явление, образование, братство. Началось все вроде бы, так сказать, с простых вещей, просто сначала в одной церкви люди договорились как-то помогать друг другу, там кружку общую, так сказать, для бедных, для кого-то нуждается, как-то там чаепитие совместное, в общем, что-то какие-то, как-то объединились. Потом несколько церквей вот уже влились в это и стали также объединяться. И, ну, когда нашлись люди, это Юрий Рогательниц, там его брат, еще там некоторые люди, которые как бы это дело возглавили и сумели придать, так сказать, определенные формы, то это стало такой вот серьезной организацией. Они стали уже даже и типографской деятельностью заниматься, и учебной деятельностью. И, в общем, ну, поскольку объединилось там несколько церквей, то это было уже, в общем, серьезное достаточно образование. У них все время, так, с самого начала, и все время продолжался конфликт с львовским епископом.
А? Какого конфликта?
У братства. У братства, да, с Дионисом, с Гедеоном Балабаном, который, вообще говоря, ну, скажем так, если вот я сейчас расскажу немножко в качестве примеров, какие были епископы в это время православные. Вот Гедеон Балабан из них был, в общем-то, далеко не самый лучший. Он, может быть, основной его недостаток был, ну, сребролюбивый этот человек. Тянул с церквей, с паствы своей. Это, конечно, не нравилось, и, в общем-то, конфликт такой все время у них был. А в то время как другие, целый ряд других епископов, ну, вот, например, там один, скажем, все монастыри, там, храмы сдал в аренду, отдал своим, на откуп своей родне, всяким своим родственникам, которые это сдавали в аренду. Доходило до того, что сдавали в аренду, например, храм иудеям, у которых был ключ, и которые, в свою очередь, так сказать, чтобы тоже заработать надо, сдавали этот ключ, выдавали православным священникам и пастве за деньги, соответственно, чтобы могли открыть храм и богослужение провести. Епископ Феодосий Лазовский, ну, они были, поскольку они, ну, во-первых, они приличные деньги платили королю, чтобы получить кафедру, или там магнатам, которые там были патронами. И, то есть это были люди, не бедные, не люди, так сказать, даже среднего достатка не могли добраться до кафедры или до монастыря в это место. Поэтому, ну и кроме того, они выжимали последние соки из своих, как они считали, своего имущества. Поэтому у них там они замки строили, они, у них были свои войска. И Феодосий Лазовский сам лично со своими, так сказать, вооруженными слугами сидел там в засаде на дорогах, ловил своих должников и, так сказать, с оружием в руках выбивал долги. Когда в Остроге, вот у Константина Константиновича Острожского, появился новый епископ Кирилл Терлецкий, который поначалу вроде бы такой был благообразный, так все, так сказать, хорошо, Константин Константинович очень обрадовался, потому что епископ, который был перед этим, который вел себя совершенно ужасно и, наконец, уже просто за свои конкретные преступления был лишен кафедры и, ну, просто как преступник уже наказан. Острожский, князь Острожский, в общем, очень поначалу, так сказать, Кирилл говорил. Но это был, так сказать, внешне прикинулся. Потом человек, который ну, использовал любые средства, чтобы обогатиться, чтобы устраивал, жил просто как вельможа такой, причем вельможа распутный, который шиковал, который не гнушался тоже буквально никакими преступлениями, вплоть до убийств. То есть, в общем, это, ну, какой-то ужас был с целым рядом епископов. Среди них выделялся, но попозже немножко стал епископом Владимирским, Владимир Волынского, Ипатий Потей, или Потей, читается по-разному, который действительно вел такой аскетический образ жизни, и, так сказать, внешне его поведение было вполне прилично. Он был, кстати, по жене родственником князя Константина Острожского. И тот, он из православной семьи, но побывал уже в протестантизме, потом вернулся в православие. Как родился он, человек образованный, а образование получали, как правило, за границей, либо в протестантских заведениях, учебных, либо в католических, в общем, так сказать, проходили такую школу. Также вот и Ипатий ее прошел, но князь Константин Константинович, в общем-то, поспособствовал тому, что он получил Владимирскую кафедру. Когда в 1586 году через Польшу проезжал в Москву патриарх Иоаким Иерусалимский, антиохийский, простите, то он, ну, естественно, у него было задание от Константинопольского патриарха. Церковь православная в Польше, она была в юрисдикции Константинопольского патриарха. Патриарх Константинопольский дал ему задание как-то, так сказать, ну, разобраться, что там происходит. И вот Львовское братство подала устав, ну, предъявила, вернее, устав свой, который они составили, и по этому уставу они писали там, что они имеют право, в общем, через голову своего епископа обращаться к патриарху в случае, так сказать, ну, это, в общем-то, в Константинополе, хотя, конечно, константинопольские патриархи, я уже говорила, с какой скоростью они там менялись, какая у них была тяжелая ситуация, им, конечно, особенно вникать в какие-то дела, там, которые где-то не было возможности, но, тем не менее, все-таки какое-то представление они имели, что не порядок с иерархией в Польше. Поэтому патриарх Иоаким утвердил это братство, устав этого братства, и потом он, так сказать, передал это в Константинополь, константинопольский патриарх утвердил. То есть, в общем-то, как бы тем самым братство получало контроль над своим епископом. И там было прописано, что в случае его там недостойных поведений не могут не слушаться. В общем, такая особая ситуация. Ну, надо сказать, что пример этого Львовского братства, конечно, подействовал, начинают возникать и другие братства, Виленское братство через некоторое время формируется. В общем, такая вот мирянская инициатива, причем, с одной стороны, инициатива по защите православия, такой вот письменный, и с другой стороны, такая уже организационная инициатива. Ну, в 1587 году умирает Сигизмунд II Август, и королем становится Сигизмунд III, который был уже католиком таким убежденным, очень, так сказать, строгим, и он начинает серьезную такую борьбу с, ну, в общем-то, можно сказать, гонение на православных. Он заинтересован в том, чтобы перевести просто православных в католичество. Ну, то, что уже, так сказать, иерархия разложена фактически, даже те иерархи, которые уже говорили, что у нас, поскольку такое вот разложение произошло, то, ну, даже те, которые не были там бандитами, не грабили на больших дорогах, тем не менее канонических нарушений было очень много. Но сам митрополит был вдовцом по второй жене, что совершенно недопустимо. Священники очень многие были и второбрачные, что тоже, в общем, абсолютно недопустимо. И это, конечно, тоже, в конце концов, дошло до Константинополя. И когда в Москву поехал уже сам константинопольский патриарх Иеремия II, то он тоже проезжал через Польшу. Он тоже, так сказать, уже сам вник в дела, что там происходит, разобрался. И всех этих двоеженцев, всех лишил, запретил. И был избран новый митрополит Михаил Рагоза, который, ну, он уже был, так сказать, канонически правильный, но, тем не менее, так сказать, не очень крепко держался в православии. И начинается изнутри иерархии, причем исключительно, начинается движение в пользу унии с католиками. Причем здесь вот историография XIX века, митрополит Макарий Булгаков, там, Соловьев, ну, целый ряд других, и даже уже в начале XX века, в основном, вот разбирая все эти вопросы, они в основном видят причины такого вот, так сказать, измены иерархии в гонении. Ну, во-первых, в том, что, ну, это несомненно, конечно, то, что вот само по себе система замещения кафедр настолько извращенная, которая привела вообще к такому развращению самой иерархии, конечно, способствовала тому, что это были люди, которым, вообще говоря,
Любовь.
Да, и тот опыт, так сказать, свои интересы, свои кошельки, и все. Это, конечно, имело значение, несомненно. Но принуждение, вот как считали в XIX веке, что принуждение со стороны государственной власти, это все влияло на то, что вот иерархия, так сказать, как бы подгоняемая королем, она стала отпадать, стремиться отпасть в унию. На самом деле король, нельзя сказать, он не особенно интересовался унией. Он хотел и король, и католическое духовенство само. Они вовсе не подгоняли, ну просто источники многие новые в 20 веке были открыты, тем более особенно архивы Ватикана, когда стали доступны, там очень многое нового открылось и прояснилось. Они не были заинтересованы в унии. Они были заинтересованы, да, православных перевести в католичество, да, это, конечно, хотелось, и к этому стремились. Но унии, вообще говоря, не очень интересовались. А духовенство католическое в Польше, оно вообще было против унии, потому что фактически уния вот по образцу Флорентийского собора, как это было принято, на Ферраро-Флорентийском соборе, она свою иерархию организует. Это как бы параллельная и католическая иерархия с православным обрядом. И, собственно говоря, объединяет их, по сути, ну, это принципиально, конечно, объединяет подчинение папе, объединяет ну, исповедание догматическое католической церкви. А чисто внешне, организационно, это как бы, так сказать, параллельная церковь католическому духовенству как-то совсем не нравилась, поэтому оно во многом даже и препятствовало этому. А здесь роль сыграло, конечно, противостояние. Что-что?
Ну, униаты не разве не папе подчиняются?
Папе, да.
Но они не добрали.
А иерархия у них своя. Свой митрополит, свое.
На местах
они не подчиняются тому католическому духовенству, которое там
есть.
Они...
Через всех они
вы знаете, вот чтобы было понятно на современном примере, за границей, в Западной Европе, ну, со времен, так сказать, советских времен, когда эмиграция там была, там, ну, это мы будем с вами потом проходить, когда образовалась, делилась от Московской патриархии, образовалась диаспора русская, там, церковь, то в какой-то момент там возник, ну, вот, так сказать, эта русская диаспора, она перешла в подчинение Константинопольского патриарха, но при этом сохранив полную автономию, у них свой архиепископ, так сказать, служит на славянском, церковном славянском. В общем, все, так сказать, сохранилось абсолютно, но как бы, ну вот только что упоминание, так сказать, Константинопольского патриарха. И вот сейчас, в связи со всеми этими событиями, Варфоломей сделал такую странную вещь, непонятно, зачем ему это понадобилось, но это вот тоже к тому же, это очень похоже. Он закрыл этот экзархат, вот русский, заграничный, и как бы их перевод, то есть они вот теперь вот этого, то есть тоже было как бы, ну вот параллельный иерарх, у них свой архиепископ был. Он подчинялся Константинопольскому патриарху, но он не подчинялся епископам константинопольским, которые там же на местах были в Западной Европе. А теперь он это запретил, и теперь, как бы так сказать, они должны все влиться вот в те организационные структуры, которые есть там в соответствующих странах, подчиниться тем архиереям, которые там есть. И тем самым...
А Москве они не могут переподчиниться?
А?
Москве не могут тоже переподчиниться.
А, ну так, а там началось уже, кто-то уже бросится в Москву, кто-то, в общем... конечно, приходы многие не соглашаются с этим. То есть, а, соответственно, значит, там и не на церковном славянском служить будет. Я просто знаю батюшку, который в Италии живет и служит. Вот он как раз в этом экзархате был. И он говорит, что у него просто катастрофическая ситуация, потому что его паства в основном это женщины, которые, ну и мужчины тоже, которые приехали с Украины очень многие, которые приехали работать туда. Ну вот там он же заболел, как. И они, не очень разбираясь во всех этих тонкостях, они буквально, так сказать, потребовали, он это выполнял, он поминал и первым Константинопольского патриарха, а вторым патриарха Кирилла, потому что им это понятно. И, в общем-то, вот сейчас он говорит, ну просто я лишусь пасту своей, они уйдут.
А у нас при Алексее разве не соединились все на зарубежные?
Соединились, да, соединились.
Но это тоже.
Нет, но это другое. Зарубежная, это она была сама по себе, она была непризнанной, вообще говоря. И они присоединились, там часть от них откололась, они присоединились к Московскому патриархату. А это была часть, которая, ну это мы будем подробно рассматривать, ну,
сама по себе.
Которые Константинопольскому подчинялись патриарху, но с такой большой автономией, вот со своей иерархией, со своей структурой, со своим тоже, можно сказать, обрядом, в смысле, что по ценному церковно-славянском. А теперь вот их вот так вот. Вот то же самое и с Унией было. Уния, вот она тоже была, имела такую автономию по условиям феррара Флорентийского собора, со своей иерархией, но подчинение папе. А католики этого не хотели, не хотели, чтобы это просто, так сказать, они подчинились католикам. Но епископы, которые совсем, так сказать, уже у них настолько обострились отношения с мирянами, которые, ну, видели, что это за епископы, которые просто их уже, можно сказать, не признавали, тем более еще они организовались. Вот эти братства, да еще получили из Константинополя возможность вот такую вот официальную, как бы, так сказать, и в случае чего не подчиняться своим епископам, и контролировать их, и жаловаться патриарху, если что, то, конечно, это епископам не нравилось. И, конечно, они стали подумывать о переходе в Унию. И стали тайно, конечно, от мирян, стали составлять вот такие заговоры. Участвовал в этом и митрополит Михаил Рогоза. Он, правда, ну, человек такой, судя по всему, слабый. Он очень, так сказать, всех просил, чтобы в тайне все это было, боялся. Но идея была именно такая, конечно, что, собственно говоря, они стали составлять, ну, как бы план, условия, вот на каких они готовы. Их основная идея была просто только подчинение папе, больше ничего. Они вот условия, которые они составили, ну, по Флорентийской унии, так сказать, богослужение и так православное остается, значит, своя иерархия, но, если помните, на Феррара-Флорентийском соборе все-таки подписано было в результате все, что касается догматических, вероучительных моментов, все на католическом варианте, абсолютно все. Все вопросы, которые там обсуждались, по которым спорны, которые выяснили, что у православных так, у католиков так, все заставили подписать, как у католиков. А вот создатели, те, кто готовил эту унию, они указали, что, как бы, так сказать, что вся догматика остается православной, только подчинение папе. Ну, довольно нелепая ситуация, в общем-то, совершенно, конечно, понятное дело, неисполнимая, но потом, не знаю, то ли, трудно сказать, то ли в случае, если там как-то все-таки выяснились для паствы, чтобы как-то, так сказать, прикрытие было, то ли, ну, кто-то, может, и действительно надеялся, что можно это протащить, в общем, непонятно. Там разные очень люди были, конечно, были люди, которые, скажем, тот же Ипатий Патей, он, в общем-то, ну, можно сказать, творец этой унии, он все-таки был человек как бы с убеждениями, и он там, что конкретно он, ну, он-то как раз, так сказать, в таком католическом направлении был. Но были люди, которые, по-видимому, как-то так не очень разбирались, не очень, может быть, и надеялись, что как-то вот так обойдется. А были, как Кирилл Терлецкий, тот же, который был вообще совершенно, это все равно, ему было вообще наплевать и на католиков, и на православных, лишь бы только выжить самим и сохранить свои привилегии. Кстати сказать, у Лескова есть даже рассказ про него, «Райский змей» называется.
Райский змей.
У него прозвище такое было, «Райский змей». Кто-то его не помнит. Кстати сказать, да, нет, потом. И таким образом вот стали готовить унию. Ну, надо сказать, что давление на православных в таком чисто гражданском плане тоже было, конечно, особенно если вот территория ну, кафедры принадлежала, кафедра находилась там, во владении какого-нибудь магната-католика, то, естественно, старались, ну, в общем, так сказать, особенно не притесняли. И положение, ну, что православные были в Польше как бы второсортными людьми. Епископы католические были там обязательно представителями, их были в Сейме, православные не допускались, они были советниками у короля, православные не были. В общем, такая вот дискриминация была, конечно. Хотя православные, все-таки там была конституция, и конституция прописывала равные права всем, и как-то пытались опираться, там что-то отстаивали, что-то требовали, но, так сказать, иногда даже какие-то дискриминационные указы король вынужден был отменить, но одно дело указы и законы, другое дело практика, она, конечно, не всегда соответствовала этому. И вот, наконец, уже все как бы подготовили, и собрались уже как-то с папой все. Ну, поскольку там иезуиты были, представители папы были, все это, конечно, сообщалось. Но как не таились, тем не менее, утаить, шило мышкой не таишь, все-таки стали просачиваться слухи, стали православные бить тревогу, сообщили в Константинополь, прямо сообщили, что вот нам известно, что есть такой заговор, но только имен они, так сказать, не могли точно назвать, вот кто в этом принимает участие достоверно. И понятное дело, что эти епископы встревожились, они понимали, что в любой момент Константин Острожский, кстати, выпустил окружное послание, в котором призывал православных, в общем, держаться православной веры, и в случае, если, так сказать, епископы изменят, то таким епископам не подчиняться. В общем, такое сопротивление очень активно стало нарастать, и епископы поняли, что в любой момент, ну, как только станет это что-то, так сказать, более точно известно, патриарх может их просто лишить сана. И тогда они уже, так сказать, ничего сделать не смогут фактически. И понятно стало, что надо спешить. И два епископа, Ипатий Патей и Кирилл Терлецкий, люди, вообще говоря, совершенно противоположные. Кирилл Терлецкий интересовал только, чтобы вот сохранить свое положение. Ипатий Патей был убежденный человек, и он действительно хотел унии, причем он, так сказать, условия, которые вот они эти составили, они так их и взяли с собой, так и повезли, но он не очень-то к ним стремился. Но когда они приехали к папе, естественно, что папа, конечно, посмотрел на эти условия и даже ничего говорить по этому поводу не стал, даже обсуждать не стал. Для него это было просто совсем нелепо. Тем более он, ну, он, конечно, был в курсе всего, что происходит. Его люди были, ну, всегда при польском короле, ну, вообще везде, во всех католических странах, при королях всегда были нунции папские, которые, так сказать, передавали его папы, и, соответственно, папа всегда был в курсе, что где происходит, это все очень четко было. Поэтому он прекрасно знал и положение, какая там борьба между пастой и епископами, знал их шаткое положение, знал, что они, как они, так сказать, в каком они отчаянном положении, понимал прекрасно, что, так сказать, условий ставить они не могут. Поэтому он, не обсуждая даже с ними, составил документ, по которому практически, так сказать, ну, устранялось абсолютно все, кроме оставил, по сути, обряд православный. Все остальное, там, ну, на догматике, конечно, речи не могло быть православной. и подчинение иерархии тоже католической. В общем, все, так сказать, в таком варианте. Но они, конечно, не спорить, не возражать не стали, потому что, ну, во-первых, папа всем видом своим показал, что обсуждаться этот вопрос вообще не будет. Будет только так, как он сказал. И они... Ипатий Патей это не очень, по-видимому, и беспокоило, потому что, я говорю, он был очень, так сказать, прокатолически настроен, а Кирилл Терлецкому было все равно, лишь бы только, так сказать. 1595 год, они возвращаются, привозят королю этот документ, и, ну, это нужно, так сказать, объявить пастве, нужно проявить, соборно, так сказать, это все утвердить. И объявляется созыв собора. Надо сказать, что очень существенную роль, конечно, то есть просто вот очень много сделал для борьбы со всем этим суней греческий протодиакон Никифор Кантакузин, который, честно, такой своеобразный человек, который так же, как в свое время Максим Грек, как вообще вся греческая молодежь, которая, молодые люди, греки, которые имели возможность и хотели получить образование, они получали образование на Западе, в Италии, как правило. Он тоже получил там образование, и, ну, в отличие, понятное дело, что вот образование – это дело такое, ведь очень многие в результате вот этого полученного образования, в общем-то, в православии сильно повреждались. Но не все. Но вот этот Никифор, он, в общем-то, так сказать, остался крепко православным, вернулся в Турцию, и... Ну, как человек очень умный, очень крепкий в вере, он в патриархии там, в общем, стал активным помощником, и бывали периоды, когда патриарх там, не знаю, куда-то уезжал или, так сказать, вообще не был патриархом, потому что одного отправили, другого еще не поставили. Он, по сути, хотя был всего лишь протодиаконом, он, по сути, вел все дела патриархии, причем очень, так сказать, успешно и блестяще вел. Организатор прекрасный и такой вот, ну, очень горячий человек, за веру в борец. Его направили в Молдавлахию, его патриарх направил. Молдавлахия, ну, территория Румынии, Молдавии. Там они не были покорены турками, но в такой вассальной зависимости были. Да, они выплачивали, зависели существенно. Турк там как таковых не было, но, так сказать, оглядываться вынуждены были правители. И там тоже назревало уныние. Вот его отправили, он там очень активно, так сказать, выступал против унии. И узнав, что вот в Польше происходит, он приехал в Польшу. И... Причем его канцлер польский Ян Замойский, который с ним был вроде бы в таких дружеских отношениях, как-то так у них они общались по делам там всяким, связанным с патриархией, тем не менее, он, когда он прибыл в Польшу, то он его буквально подловил на границе, посадил в тюрьму, ему там, в общем, помогли бежать. И он оказался, его, так сказать, как бы прикрыл, взял под опеку князь Константин Константинович Острожский, который был хозяином в своих имениях. И он там стал тоже очень активно вести деятельность по борьбе с надвигающейся унией. Ну, так сказать, разъяснять под его влиянием, в общем-то, это окружное послание Константин Константинович написал. И когда, и, в общем-то, призывал не подчиняться епископам-изменникам. Когда по приказанию короля должен был собраться собор в Бресте, причем было сказано, что на соборе ни в коем случае не должно быть никаких протестантов, только католики и православные, И уже было объявлено о том, что православная церковь в Польше вступает в унию, уже вступила, можно сказать. Но вот собор должен был это утвердить, по сути, с католической церковью. И это, как бы, так сказать, уже как свершившийся факт. То есть король уже законно стал по этому поводу. Православные, ну, надо сказать, что князю Константину Константиновичу и Никифору, в общем-то, усилием его, удалось убедить, в общем, как-то, так сказать, воздействовать на львовского епископа Гедеона Балабана, так что он помирился с братством и, в общем-то, от дела унии отошел. И еще один епископ Перемышльский, Исаия Капинский, тоже был, так сказать, православным. Все остальные епископы вместе с митрополитом Михаилом Рогозой, все они были, так сказать, готовы принять унию. И тогда, опять же, по настоянию, по убеждению Никифора Кантакузина и усилиями князя Острожского, в Бресте же, просто в частном доме, собирается православный собор, который сразу же отлучит. Там всего два епископа, вот эти, которые остались в Верной Православии. И они сразу же отлучают всех епископов, которые вместе с митрополитом, которые предали православие. Те, соответственно, отлучают этих. И в Бресте таким образом в 1596 году собираются два собора. Собор официальный, он, ну, так сказать, там зачитывается этот документ папский, зачитывается королевский указ, и признается, что принимается, что вот принято уния вот в таком виде, как это папа написал, и тем самым уже, так сказать, как бы и никакой православной церкви больше и нет больше. А на этом соборе православных там принимается, ну, во-первых, так сказать, не, отвергаются эти все епископы, изменники православия, и принимается, что уния не принимается православными. Причем, конечно, мирянское большинство, оно, так сказать, в унию в основном не пошло. Но король, после того, как уже собор утвердил, король издает указ о том, что есть одна церковь, и никакой, так сказать, другой церкви нет, поэтому православные, по сути, оказываются вне закона. И вот с этого момента уже начинается действительно серьезные гонения, просто уже, так сказать, как нарушающий закон. Давайте передохнем.